Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Мы предлагаем вашему вниманию архивные материалы. Откроет час программы из цикла «История православной церкви». Протоиерей Владислав Цыпин расскажет о гонениях, обрушившихся на святую церковь после Октябрьского переворота. Затем вашему вниманию пасторская беседа священника Артемия Владимирова о вере и суевериях. В заключении очередная беседа архимандрита Георгия Тертышникова по творениям святителя Феофана Затворника об основах православной веры. Программа посвящена влиянию злых духов на людей.
Слушайте радио «Радонеж».
Продолжаем нашу передачу. У нас в гостях председатель учебного комитета Московской духовной академии, протоиерей, отец Владислав Цыпин. Слушайте его рассказ о страшных гонениях, обрушенных на святую православную церковь безбожной властью после Октябрьского переворота.
По словам древнего христианского писателя, кровь мучеников — семя христианства. Мученическая кровь лилась на всем протяжении истории церкви. Но, пожалуй, только в истории России, в наш век, обилие пролитой крови может сравниться с теми жертвами, которые понесла церковь в начале своей истории, в эпоху гонений, воздвигнутых на Христа языческими императорами Рима. На заре христианской истории России церковь наша мало имела мучеников. И вот это с лихвой было восполнено в 20-м столетии. Волны гонений обрушились на нее сразу же после Октябрьского переворота. Первой жертвой пал священник Иоанн Кочуров, убитый сбунтовавшимися матросами, убитый зверски. В годы Гражданской войны погибли десятки архиереев, тысячи священников и несметное множество православных мирян. Второй такой жестокой волной, обрушившейся на церковь, был 22-й год, связанный с конфискацией церковного имущества, с так называемой кампанией по изъятию церковных ценностей. В 21-м году наступил голод, и церковь, хотя она была терзаема гонителями, была унижена, тем не менее, сострадая народу Божию, возвысила свой голос и объявила сбор средств в помощь голодающим. Святейший патриарх Тихон обратился тогда к пастве с посланием, в котором говорилось: «Среди тяжких бедствий и испытаний, обрушившихся на землю нашу за наше беззаконие, величайшим и ужаснейшим является голод, захвативший обширное пространство с многомиллионным населением». Еще в августе 21 года, когда стали доходить до нас слухи об этом ужасном бедствии, мы почитали долгом своим прийти на помощь страждущим духовным чадам нашим. Святейший Патриарх призвал паству жертвовать на нужды голодающих. Он обратился также с посланиями главам церквей Запада, чтобы те помогли страждущему, голодающему русскому народу. Тем не менее, кампания по изъятию церковных ценностей проводилась, очевидно, не ради помощи голодающим, потому что совсем немного или почти ничего из тех средств, которые были тогда собраны и изъяты, действительно пошло на нужды голодающих. Главной целью, очевидно, было нанести по церкви страшный удар. Это совершенно очевидно вытекает из опубликованного недавно послания председателя совнаркома членам Политбюро. «Для нас именно данный момент, — писал он, — представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем 99 из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей самой бешеной беспощадной энергии и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления». Письмо это, имевшее характер декрета, исполнялось до буквальности. В 22-м году прошел ряд процессов по делам о сопротивлении изъятию церковных ценностей, хотя сопротивление это обыкновенно заключалось в том, что разгневанная паства собиралась возле храмов, которые подвергались ограблению, и, несмотря на призывы священников успокоиться, разойтись, порой пыталась как-то защитить свои храмы. Но и при этом погибали-то вот эти собравшиеся для защиты своих храмов православные люди. Никто из участников этих конфискаций не погиб тогда. Тем не менее, за пролитую кровь пришлось отвечать перед трибуналами священникам, которые раньше призывали паству жертвовать, а потом призывали ее к спокойствию. А в результате этих процессов опять сотни священнослужителей были приговорены к смертной казни, тысячи осуждены. Новая волна репрессий обрушилась на церковь в начале 30-х годов в связи с массовой коллективизацией. Именно тогда, в 29-м, 30-м, 31-м году, и было закрыто большинство храмов. В течение 20-х годов все-таки большая часть церквей, несмотря на то, что закрытие их никогда не останавливалось, уцелела. Ну и, конечно, все это сопровождалось массовыми репрессиями против духовенства. И, наконец, последний страшный удар по церкви нанесен был в 37-й и последующие предвоенные годы, когда расстреляно было большинство епископата, и почти все духовенство оказалось в ссылках, если тоже не разделила участь своих архипастырей. В послевоенные годы обстановка была несколько иной, репрессии продолжались, но они все-таки носили локальный характер. В сознании церковного народа пострадавшие в годы гонений на русскую православную церковь епископы, клирики и миряне совершили подвиги мученичества и исповедничества. Наименование их новомучениками российскими уже вошло в широкое употребление. Причислив патриарха Тихона к лику святых, архиерейский собор 1989 года прославил святителя прежде всего за его исповедническое стояние за церковь в трудную для нее пору. Ныне ведется подготовка к канонизации новомучеников и новых исповедников. Ведется она уже в течение нескольких лет. До последнего времени главную трудность в прославлении мучеников, вероятно, составляли внешние обстоятельства. Дело в том, что вопрос о канонизации сам по себе чисто церковный, внутрицерковный, оказался включенным в контекст политической и идеологической борьбы, связанной с оценкой значения и последствий пережитой нашей страной революционной эпохи. Не дело церкви, разумеется, давать оценку политическим событиям, иначе как в рамках нравственного суждения о них. Поэтому священноначалие русской церкви, проявляя пасторскую заботу о народном благе, стремится избежать того, чтобы канонизация новомучеников российских послужила аргументом в политической борьбе, которая ведется за церковной оградой. Канонизация новомучеников, к совершению которой идет наша церковь, должна послужить не разделению, а единению церковного народа. Поэтому выбор святых подвижников, предлагаемых для церковного прославления, должен быть бесспорным, самоочевидным. Древние христианские мученики почитались как святые уже по самому факту пролития ими крови за Христа. Для их прославления не было даже необходимости в особенно тщательном предварительном исследовании их жития. За Христа и его святую церковь пострадали без сомнений новомученики российские. Но в том, как они пострадали, есть и известные типовые отличия от подвига мучеников раннехристианской эпохи. В пору массовых репрессий 20-30-х годов погибли десятки тысяч священнослужителей, миллионы православных мирян. Репрессии проводились в обстановке крайнего беззакония и произвола. Лишь в отдельных случаях, вероятно, крайне редких, репрессированный мог тогда повлиять на решение своей участи. Даже отречение от Христа, что спасало жизнь христианину в пору языческих гонений, едва ли способно было избавить малодушного от расправы в наши 20-30-е годы по сфабрикованным фантастическим обвинениям в шпионаже, бандитизме, террористических актов. Но впечатление случайности в выборе жертвы несовместимо с христианским мировоззрением, для которого случайности не бывает. Господь говорил: «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены». Мы верим поэтому, что христиане, умиравшие под пытками с именем Христа, молившиеся ему перед расстрелом в тюремных подвалах, скончавшиеся с благодарением Богу за все от голода и тяжких работ в лагерях, стали не жертвой трагической случайности, а положили жизнь свою за Христа. Жертвы политических убийств могут быть святыми страстотерпцами, так как и их убивали как символ православной Руси. Более того, из истории известно, что первые из прославленных русской церковью святых, князья Борис и Глеб, не были мучениками в классическом смысле. Они пали жертвой политического преступления, были убиты своим братом святополком Окаянным в княжеской междоусобице. Но церковь прославила их как мучеников-страстотерпцев. Поэтому не закрыт путь к прославлению жертв политических убийств, если те были христианами высокой, чистой, святой жизни. Определенную трудность в подготовительную работу по канонизации новомучеников и новых исповедников вносит то обстоятельство, что церковная жизнь 20-30-е годы была омрачена нестроениями, разделениями. Грех раскола по учению отцов церкви не смывается и кровью мученичества. В конце 30-х годов пострадали многие обновленцы, но их несомненное пребывание в расколе, их предательство церкви в свое время не позволяет ставить и вопросы об их прославлении. Труднее решить вопрос о возможной канонизации погибших и пострадавших клириков и мирян, которые в ту пору пребывали в разделениях и группировках, какие нельзя, очевидно, квалифицировать как несомненный раскол. Среди новомучеников российских, пострадавших в 20-м столетии, в сознании церковного народа самыми яркими светильниками сияют имена митрополитов Киевского Владимира и Петроградского Вениамина. Митрополит Владимир, мученически скончавшийся в январе 18 года занимал последовательно все три важнейших кафедры русской церкви — московскую, петербургскую и киевскую, за что своими почитателями он был назван всероссийским архипастырем. Знаменательно то, что свое земное служение Богу и церкви он завершил 25 января 18 года, совсем скоро после избрания на восстановленный патриарший престол святителя Тихона в городе, который явился колыбелью христианства на Руси. Знаменательно и то, что он соименник крестителя Руси. Первым из российских архипастырей зашел на Голгофу, когда на русскую церковь обрушились гонения. Митрополит Петроградский Вениамин, подвижник святой жизни, по свидетельству современников, более других иерархов, чужды всяких политических интересов и пристрастий, пал первой жертвой целой серии политических процессов, организованных при проведении кампании по изъятию церковных ценностей. Сейчас обсуждается также вопрос и о канонизации великой княгини Елизаветы Федоровны. Канонизация этих мучеников, по вере русского церковного народа, несомненно угодивших Богу и предстательствующих за нас перед престолом Господним, является делом первоочередной церковной важности. Несомненно, что целый сон мучеников и исповедников снискал у Бога благодать молиться за нас. Народ церковный чтит память многих из них. Чтит их в отдельных епархиях, в отдельных монастырях, приходах, чтит келейным. Поэтому самым верным представляется такой путь. Начать дело прославления новомучеников с восстановления соборного поминовения всех за веру пострадавших на Руси в XX веке православных христиан. Такой акт явится исполнением решения Поместного собора 17-18 года. 18 апреля Поместный собор вынес определение о мероприятиях, вызываемых происходящим гонением на православную церковь, в котором, среди прочего, начертано установить по всей России ежегодное молитвенное поминовение в день 25 января или в следующий за ним воскресный день всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и мучеников. Продолжая это введенное определением собора поминовение, следует установить соборное прославление всех пострадавших новомучеников и исповедников российских 25 января старого стиля, включив туда имена святителя Тихона, уже прославленного церковью, митрополитов Киевского Владимира, Петроградского Вениамина вместе с убиенными с ними архимандритом Сергием, мучениками Юрием и Иоанном, и великой княгиней Елизаветы Федоровны, и всех тех, кто будет впоследствии причислен к лику святых, к лику новомучеников российских.
Вы слушали рассказ председателя учебного комитета Московской духовной академии протоиерея отца Владислава Ципина о страшных гонениях, обрушенных на святую православную церковь безбожной властью. Нашу передачу священник отец Артемий Владимиров пасторской беседой о вере и суевериях.
Приветствую вас, друзья. Сегодня я хотел бы вместе с вами поразмыслить о вере и суевериях. Ибо не все мы, как должно, полагаем границу между истиной и ложью, между светом и тьмою, между предметами, достойными веры, и тем, во что верить грешно и суетно и неблагочестиво. Еще недавно в уставах коммунистов было означено, что неотъемлемой частью политики партии является борьба с суевериями и религиозными предрассудками. Как раз этот самый устав и являет нам пагубное для души смешение. Одно дело — область истины, исполненная премудрости разума и света, религия, и именовать чистую область религии предрассудками — это то же самое, что свидетельствовать о своем происхождении от обезьяны. И совсем иное суеверие, вера суетная, ложная, с которой точно должно бороться и коммунистам, и всем, кто не считает себя человеком благородным и достойным уважения. Налицо смешение понятий, и это смешение царствует подчас и в сердцах крещенных людей. Многие из нас, не зная, как должно основы христианства, смешивают их с бабушкиными сказками, которые принимают на веру. «Вера в истину спасает», — говорит епископ Игнатий Брянчанинов, «а вера в ложь губит человека». Суеверия, каковы они? Спектр их весьма разнообразен. Но каково бы ни было суеверие, принимать его в свое сердце — это же то же самое, что прогневлять Бога, отторгать себя от благодати Божией. Это то же самое, что устремляться, очертя голову, во тьму. В чем пагубность суеверия? Например, домашняя хозяйка с крестом на груди, иногда отлитым из золотого металла, просыпает соль, и тотчас румянец выступает на ее щеках, она говорит: «Ой, как бы ни случилось чего дурного, вот напасть, вот незадача, соль просыпала». «Да нет, ничего не будет, супруга, успокойся», — говорит более трезвый муж. «Нет, будет, будет, раз соль просыпана, значит, что-то будет, что-то нехорошее случится». «Да я тебе говорю, все будет нормально». «Что ты, право?» «Да нет, как же нормально, когда никогда со мной такого не случалось. Скорее, скорее, давай соберем назад». «Да что ж за суетная баба? Я баба?» И пошло, поехало, завертелась карусель. «И точно, по вере вашей, да будет вам». Какова же сущность суеверия? Пагубная и неспасительная сущность. Сущность вот в чем заключается. Душа устанавливает ложную причинно-следственную связь между каким-то изменением вещества, между каким-то превращением вовне себя и собственным внутренним нравственным миром. Раз упал нож, жди гостей, вилка, ложка — значит, гостья или гость придет. Перебежала кошка вам дорогу. Искать нужно новых путей, другим путем пойдем. Словом, душа, не имея страха пред Богом, душа, не зная заповедей Божиих, душа, не имея обращения к Небесному Отцу, поставляет перед собой чистокол суеверий, и в трех соснах, наконец, теряет путь, сбивается с пути мешает душе своей, закрывает ее от действий благодати Божией и страдает сама, заставляя страдать собой и других. Не нужно стучать, когда вы боитесь, что вас сглазят. Вообще Бог не любит стукачей. Не нужно плевать через плечо. Может быть, в это время к вам подошел фининспектор, который хочет взять с вас налог. Не нужно закладывать пятачки в каблук, когда вы сдаете экзамен. На Бога надейся, сам же не плашай и к экзаменационному испытанию себя приуготовляй. Малость кто-нибудь скажет, а что тут плохого? Не повредит же? Нет, повредит. Повредит, потому что в этом, я имею в виду рабство суеверию, явлено наше маловерие. В этом явлена низость нашей души. Бог, Небесный Отец, отвращается от нас, оставляя нас в плену суеверий. Душа, лишаясь благодати Божией, подвергается поначалу незаметному для нее демоническому воздействию. Суеверие — это поистине некая плесень души, которая делает ее неугодной в очах Господа Бога. Но как же, скажет кто-нибудь, батюшка, вы не рекомендуете обращаться к цыганкам? А ведь они говорят правду. Ведь они пророчествуют, они открывают будущее. Как можно устоять перед таким соблазном? Бог запрещает нам обращаться к нечистому сосуду. И многие из этого народа действительно служат лукавому. «Не верьте цыганкам, не обращайтесь к ним», — говаривал преподобный Серафим, «и не сбудется над вами их предсказание». Давайте вникнем в дело, чтобы раз и навсегда недоучившихся студенток и переучившихся доцентов отучить от веры цыганским прорицаниям. Что происходит, когда вы встречаете пред собой цыганку, она, загораживая вам проход своей трехметровой юбкой, говорит, иди сюда, дорогой, я тебе погадаю, давай тебе погадаю, какой хороший, богатый, красивый, давай погадаю тебе, давай сюда ладошку, на ладошке трешку. Когда вы обращаетесь к этому нечистому сосуду, если крещены во имя Святой Троицы и получили благодать крещения, тотчас от вас эта благодать отходит. Вы уже предстаете обнаженным, уже вы теряете покров Духа Святаго, уже вы становитесь ущербными, уже вы подвергаете себя воздействию темных сил. Знает ли цыганка будущее? Конечно, нет. Бодливой корове Бог рогов не дает. Блаженны чистые сердцем, они лишь Бога узрят, а значит, и грядущее раскроется пред ними, как настоящее. Но, друзья мои, посмотрите на цыганских детей, и вы увидите, что и телесная, и духовная, и душевная нечистота объемлет этих несчастных людей, и больших, и маленьких. Я разумею тех бродячих цыган, которые промышляют воровством и живут на вокзалах. Итак, знает ли цыганка будущее? Определенно скажем, нет. У нее есть набор рабочих формул, которыми она оперирует, опираясь на ваше маловерие. Дальняя дорога, казенный дом, роковой блондин. Блондин роковой у тебя, милая, будет. А когда будет роковой блондин? Отвечает современная домашняя хозяйка, раскрыв рот и кошелек одновременно. Дай десяточку, и скажу, когда. Ну, когда? Вот тебе все, что есть у меня. Сними серьги, сними кольца. 7 ноября будет роковой блондин у тебя. Что происходит с этой бедной синичкой, которая смотрит в пасть, взев питону хищному? А вот что. Принимая в свое сердце этот наскоро составленный рецепт твоей же подруги, она скажет, роковой блондин, а потом казенный дом, а потом только дальняя дорога. Принимая на веру этот рецепт, вы, отверзая двери сердечные, позволяете духу тьмы, соприсутствующему его служительнице, войти в сокровенные недра вашей совести. От вас отходит благодать, зато к вам приступает бес. Дав веру этим словам, вы пленяете себя злой силе. Она начинает окутывать вас, как некое темное облако. Если вы не покаетесь тотчас, а на 6 лет церковь отлучает от причастия по строгости древних канонов тех, кто обращается к кудесникам, магам, волхвам и ворожеям, то демон возьмет над вами власть. Он парализует вашу волю, вы потеряете свободу и будете лишь только ждать, как телец, ведомый на заклание 7 ноября, когда вам должен встретиться роковой блондин. Вы потеряете дар молитвы, тем более он отойдет от вас, чем ближе к вам приступит эта страшная и роковая дата. Вы потеряете покой, вы потеряете сон. Это лжепророчество, это суеверие, которому вы отдали себя, будет действительно из вас высасывать жизненные токи. Вы будете говорить, я как выжатый лимон. Ну что поделаешь, вот рок событий. Это судьба, от нее не уйдешь. 6 ноября вы уже будете возвращаться из вашего департамента домой в страхе и трепете, оглядываясь по сторонам. Может быть, этот роковой блондин уже за день до намеченного срока устремит на вас свой огненный люциферианский взгляд. А уж 7 ноября, когда вы выйдете с мужем погулять по праздной Москве, со страхом из-под лобья, вы будете осматриваться, где же он, где же он. И что вы думаете? Бес действительно берет над таким человеком власть. Бес, конечно, весьма существо ограниченное, но не ограниченно злобное. И сейчас в распоряжении духов тьмы достаточно много блондинов в черных ботинках, которыми они играют как марионетками. Действительно, он наведет на вас какого-нибудь Митрофанушку, который не хочет ни учиться, ни жениться, и только исполнен д'артаньяновских страстей. Действительно, сей самый блондин именно 7 ноября встретит вас где-нибудь рядом с памятником Пушкина, особенно если вы смотрите по сторонам, вместо того, чтобы двигаться к намеченной цели, и действительно ваши взгляды встретятся, и вы почувствуете себя как птичка в силках. Продолжать? Да можно и не продолжать. Такие роковые встречи, если человек заранее парализован суеверием, оказываются роковыми, потому что дьявол хлопает в ладоши, сидя у вас на плечах, а садится он вам на шею именно в первый час знакомства и неблагой встречи с подобной цыганкой. Итак, если мы не хотим пострадать от демонов, то и не должны обращаться к служителям демонов. Если вам блондинка скажет, не блондинка, а цыганка, они, как правило, шатенки, скажет, ты умрешь от воды. Когда, когда я умру от воды? Вместо того, чтобы сказать, знаешь что, сейчас как дам? Или иди, душа, пока милицию я не призвала. Или скажет, Христос с тобой. Осенить крестом, они боятся креста. Хотя сами крестятся неправильно и поспешно. Если цыганка тебе скажет, ты умрешь от воды, когда, когда? 22 апреля умрешь от воды. И вы выключите всю воду, в ЖЭКе отключат ради вас отопление, и вы будете сидеть, завернувшись в ватник, дрожа и поджидая 22 апреля. Так вот, все равно по маловерию вашему вы захотите пить, возьмете стакан, он будет дребезжать в ваших обескровленных перстах, от волнения вы откусите край этого стакана и вместе с водой, проглотив стекло, испустите дух ваш Богу. Богу ли? Вот действительно, как пагубно внимать тем, кто разносит суеверие. Ни в коем случае этого нельзя делать, даже ради любопытства. Ведь есть любопытство ко спасению, когда душа, впервые раскрыв свои очи, войдя в храм, лик Иисуса Христа. «Батюшка, а у вас такая большая борода. Батюшка, а вы сами женаты? Батюшка, а смертный грех — это что такое? Батюшка, а у меня есть грехи? Батюшка, а у вас есть грехи?» Бывает так, туристы начинают с вопросов самых нелепых, но Бог размягчает их сердца, и они, начав любопытством, завершают жаждую спасения души своей. А есть любопытство не ко спасению? Можно ли христианину изучать сексуальные гороскопы и астрологические рецепты, которые невыявленные колдуны, российские и интернациональные, предлагают ныне во всех средствах массовой информации? Сегодня буквально ко мне подошла женщина не где-нибудь, а в одном министерстве, где пригласили меня прочесть лекцию о заповеди Божией, сказал: «Батюшка, вот по радио мне сказали, что скоро будет такой праздник, когда нужно гулять по росе. Это правда?» Очевидно, имелось в виду Рождество Иоанна Предтечи, так называемый Иоанн Купала, праздник, сопряженный с совершенно непозволительными суевериями в сознании многих славянских народов. А по росе? Нет! Будешь порося, если будешь гулять порося в этот день. Богу надо молиться, да каяться Иоанну Предтечи, ибо он ныне родился, возвещай нам, покайтесь, яко приблизилось Царство Небесное. Так вот, можно ли христианину интересоваться всеми этими домашними заготовками по черной магии, астрологии и гороскопии? Отвечаем определенно «нет». Это любопытство не ко спасению. Это то греховное любопытство, которое некогда заставит чернь, то есть обездуховленное население Вселенной, поклониться Антихристу. А он-то и будет интриговать и завлекать людей, желая прельстить, а еще, возможно, и избранных. В чем суеверие астрологии, друзья мои? Насколько же здесь все прозрачно для имеющего разум? Ведь посмотрим, истинное учение Христово, учение о человеке, свидетельствует, что каждый из нас свободен. Свобода — это драгоценная черта образа Божия в нас. Все, что умаляет вашу свободу, является лжеучением. Выводите ли вы тайну человеческой личности из производственных отношений, в которые вступаете, вступая в кооператив по сбору земляники? Или сводите тайну души вашей к воспалению сексуальной железы, как учит старик Фрейд? Остроумно Бердяев говорит о нем: у кого чего болит, тот о том и говорит. А ныне новое учение о человеке. Оказывается, что расположение звезд определяет ваш жизненный путь и вашу судьбу. Родились вы под знаком щуки, значит, вам написано на роду «есть пискарей». Под знаком крысы еще какая-то тайна вашей жизни. Скорпион сам себя расшифровывает. Плутон, Зевес, Гермес, Прогресс. Какое унизительное состояние душ, приемлющих это лжеучение, отрекающиеся от молитвы ко Христу, который говорит: «Нет, я создал тебя по образу и подобию своему. Я влагаю в тебя веру, надежду и любовь, но не принуждаю, лишь зову тебя идти стезею веры и исполнения заповедей. Нет, не характер, ты сангвиник, ты холерик, ты пингвиник, а душа твоя должна вся быть исполнена света благодати. Ты должен бороться с раздражительностью и гневливостью, и вовсе не ссылаться при этом на кометы и планеты. Итак, Христос нас вводит в сон детей своих, Христос нас поставляет как воинов на поле брани, заповедуя нам сражаться с невидимым врагом нашего спасения – и в борении, в трудах, в терпении, в надежде на Бога, в мужестве и правде до последней капли крови стоять, защищая дарованную нам благодать. А ты мне говоришь: ну, батюшка, над вами туманность Андромеды, сегодня останемся мы без обеда. Какая низость, какая пошлость! Не случайно писатель говорит: то пошло, что пошло. Пошло сейчас, поехало по русской земле гороскопическое учение. И дипломат, и заслуженный пенсионер, и стопник в Сундуновской бане, все живут по гороскопическим рецептам, думая, что в этом-то и заключается тайна хождения в ногу со временем. Друзья, не будем хромать этими суетными, суеверными пристрастиями. Ведь это то же самое безбожие, но только вынесенное на околоземную орбиту. Все я приму, только бы мне не поклониться Богу моему, только бы мне не каяться Ему в собственной испорченности и несовершенствах. Ведь это тот же самый марксизм-ленинизм, овеществленный в туманностях, во Млечном пути и в знаках зодиака. Безбожие и гордость, больше ничего. Но, впрочем, я не хочу отягощать вас, и сам молюсь о себе, дабы мне не пострадать, не погрешить суетную верою. Лишь только тот достоин веры, кто распят на кресте за нас, ведь со креста неправды не говорят. И страшно, страшно дар веры, чистый и святой, вложенный в нас от Бога, сияющий в глубине сердец, отдать чародею. Сохрани нас от этого, Господи, и покрой нас своей благодатью, дабы нам не согрешать пред Тобою.
Основой православной веры по творениям святителя Феофана Затворника. Беседа насельника Свято-Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Георгия Чертышникова о влиянии злых духов на людей.
По учению Святой Церкви, все существа духовного мира созданы по своей природе добрыми. Из Откровения известно, что не все ангелы остались верными своему Творцу, но некоторые из них по собственной воле, не побуждаемые к этому никакой необходимостью, отпали от Бога. Под именем злых духов, разумеется, личные, свободно разумные и бесплотные существа, по собственной воле отпавшие от Бога, сделавшиеся злыми и образовавшие особенное, враждебное Богу и добру царству. О бытии злых духов свидетельствует Священное Писание, начиная с Пятокнижия пророка Моисея. Различные наименования падших духов в Священном Писании дают основание думать, что сначала согрешил один из высших ангелов, который увлек за собой многих других ангелов в бездну греха. Последний именуется ангелами дьявола, а сам он — отцом лжи, согрешившим первым, клеветником, обольщающим вселенную, князем власти воздушной. Грех дьявола, за который он подпал осуждению, состоял в гордости. Высказывалось предположение, что дьявол возгордился высотой своего положения и возмечтал быть Богом. Для людей, живущих на земле, падение ангелов и происхождение зла являются вопросами, прикрытыми завесой таинственности. Что касается до происхождения греха, рассуждает епископ Феофан Затворник, то оно изумительно и в дьяволе, и в человеке. Представьте себе чистейшую и совершеннейшую разумную тварь, каков ангел, только что вышедший из рук Творца с высокими достоинствами, приближавшими его к Творцу. Он получает заповедь и скоро потом, ведая совершенно волю своего Творца, ведая сопрещение его, угодное ему и неугодное, избирает неугодное в противность ему. Ни одной не видишь мысли, на какой можно было бы основать объяснение такого действия. Отпавшие от Бога ангелы, как и ангелы добрые, сотворены Богом с одинаковой духовной природой и присущими ей духовными силами. Природа ангелов и по их падению осталась в своей основе прежней, наделенной сознанием, волей и чувством, чуждой вещественности, ибо дарование Божие не раскаяно. Изменилось только нравственное состояние этой природы и направление деятельности ее сил. И откровение в упоминаниях о падших ангелах прямо именует их духами, духами злобы поднебесными. Сатана со всеми падшими духами, свободно падший и упорно остающийся во зле, стал производителем зла и поддерживателем его. По учению церкви злые духи так глубоко пали и так утвердились во зле, что уже не могут покаяться и восстать. Злое направление, как намеренное и сознательное противление Богу, доходит в злых духах, сильных своим могуществом, до высшей точки своего развития, до невозможности неспособности к раскаянию. Господь милосердный, всех готов простить, учит Пресвященный Феофан. Только покайся и прибегни к его милосердию. Если бы бесы покаялись, и те были бы помилованы. Но как они закоснели в упорном противлении Богу, то и нет им помилования. В Священном Писании указание на состояние нравственной нераскаянности падших духов можно видеть в самих наименованиях их духами злобы, что свидетельствует о том, что в их природе не осталось добрых начал, из которых могло бы в них возникнуть и развиться желание освободиться от зла и сделаться добрыми. Но с падением ангелов не нарушилась гармония мира. Ангелы пали и оставлены в падении по крайнему упорству их во зле и богопротивлении. Если бы все они пали, выпало бы звено это из цепи творения, и система миробытия расстроилась бы. Но как не все они пали, а часть их, то звено это осталось, и гармония мира пребывает нерушимой. Число отпавших от Бога ангелов в Священном Писании не определяется, но дается понять, что оно весьма велико. Общество злых духов называется целым царством. Первый из бесплотных возмутился против Бога и его воли и увлек за собою третью часть низших ангелов, образовав из них целое полчище слуг, преисполненных духов злобы и подчиненных себе. Сообразно с нравственным состоянием и участь падших духов. Вначале, как скоро согрешили они, изгнаны были из первобытного своего жилища и низвержены с неба. Правосудный Бог низверг сатану с неба со всеми его приверженцами, употребив орудие тому Михаила Архангела с другими ангелами, последовавшими его примеру. В настоящее время они испытывают мучительное томление и тоску, страх пред Богом и ожидание праведного суда Божия и осуждение на нескончаемое мучение. Падшие духи составляют особые, хотя и зависимое от Бога царство со своей иерархией, чинами высшими и низшими, со своей системой господства и подчинения. Святой апостол Павел различает между злыми духами начало власти и миродержителей тьмы века сего, как различных между собой по власти и силе. Есть у этого невидимого царства духов особые места тронные, говорит святитель Феофан, где составляются планы, получаются распоряжения, принимаются отчеты с одобрением или укором делателей. Это глубины сатанинские, по выражению святого апостола Иоанна Богослова. Хотя злые духи во главе с сатаною составляют особое враждебное Богу царство, они находятся в зависимости от Бога и в своем бытии, и в своей деятельности. В факте существования злых духов нельзя не видеть верности Бога самому себе, сохраняющего бытие своих тварей даже и тогда, когда их свобода получила полное извращение, хотя они могли бы быть уничтожены одним мановением Божиим. По обольщению дьявола совершилось грехопадение и родоначальника человеческого рода. Завистью дьяволию, учит премудрый Соломон, смерть в мир в ниде. Таким образом, бесы проложили путь к своему господству в мире и имеют близкое отношение к роду человеческому. Не имея возможности прямо идти против Бога, они направили свои усилия на то, чтобы сеять, выращивать и утверждать зло между людьми. В Священном Писании дьявол именуется Богом века сего, князем мира, миродержителем тьмы века сего, духом, действующим в сынах противления. Будучи незринутыми с неба, злые духи на земле не имеют твердой опоры и витают бездомно и рассеяно в воздухе. В каждое мгновение быстро носятся они по всем пределам обитаемого мира, сея зло вокруг себя. Зло летит от них, как искры от раскаленного железа. Где есть удобоприемлемость, там внедряется искра, а с ней и мысль о злом деле. На злобную деятельность в мире падшие духи могут проявлять только по попущению Божию. По словам епископа Феофана, дьявол власти ни над кем не имеет, а лживо величает себя царем, потому что люди, призраками его прельщенные, бросаются на самоугодие и через него ему служат. Так в книге Иова указывается, что дьявол мог приступить к искушению праведника только и спросил предварительно дозволение Божие. И даже то, что сам хотел сделать, не смел называть своим делом. «Пошли руку твою и коснись всех, я же имать». Попуская деятельность злых духов, Бог направляет их действия по возможности к добрым последствиям. Иногда искушение попускается Богом для того, чтобы доставить людям случай к упражнению и укреплению в добродетели, а через это к получению награды от праведного судьи. «Блажен муж, — пишет святой апостол Иаков, — иже претерпит искушение, за неискусен быв, примет венец жизни, его же обеща Бог любящим его». В других случаях искушения служат для обнаружения сокровенных свойств внутреннего состояния человека, средством к познанию им своих недостатков и греховных предрасположений и предохраняет от духовной гордости, от нерадения и беспечности, заставляя быть внимательнее к себе. Но Бог ограничивал и ограничивает злую деятельность падших духов. Без такого ограничения посеянное ими в мире человеческом зло, постепенно возрастая, могло бы достигнуть ужасающих размеров. Бог, попуская злым духом, воздействует на человеческий род по причине свободы, дарованной людям. «Если б у нас открылись умные очи, — пишет владыка Феофан, — мы увидели бы всемирную брань духов с душами. Побеждает то одна, то другая сторона, смотря по тому, общаются ли души с Господом верою, покаянием и ревнованием о добрых делах, или отстают от Него нерадением, беспечностью и охлаждением к добру. Человек, свободно внимающий внушением сатаны, становится его орудием, выполняет его планы. Из всех таких рабов дьявола составляется царство сатаны, царство грешников, где властвует князь мира сего, тираня души своих подданных и готовя им муку вечную. Пагубные действия дьявола могут простираться на душу и тело человека, на внешнее его благосостояние, а также на видимую природу. Падшие духи по попущению Божию могут овладевать человеческим телом, причинять человеку телесные страдания, производить в нем расстройства и вообще управлять им по своему злобному произволению. Люди, подпавшие такому влиянию злых духов, называются бесноватыми, а самое их состояние — беснованием. Бывает, что бесы поселяются в телах людей в тех частях, через которые преимущественно действует страсть, которой особенно предан человек. Но бесноватыми являются не только те люди, в которых, видимо, обнаруживается буйство беса. Обычно в бесноватых бесы живут смирно, как в собственных домах, лишь через внушение направляя человека к страстным делам и усиливая деятельность свою.
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени. Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!